Братья и сестры, учитывая, что сегодня мы членское собрание не планируем, а только назидательное, поэтому у нас две проповеди. И даже сейчас у нас не проповедь будет, а думаю, что в форме беседы, поэтому вы можете вопросы задавать во время проповеди, или я тоже имею право задать вам вопрос. И буду стараться, чтобы нам придерживаться темы освящения, вот, и чтобы было понятно. Если вам покажется, что я что-то не то говорю, разрешается возразить, выразить вашу мысль как-то иначе. Ну и мы уже будем вместе приходить к общему пониманию. Братья и сестры, я прочитаю сначала отрывок Писания, а потом скажу, какая у нас будет тема. Деяния апостолов, 17 глава, я читаю. Выдержка из проповеди апостола Павла в Афинах. Деяния апостолов, 17 глава. 24 стих и ниже я читаю. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет». И не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание, и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем. Как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род. Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Дальше читать не буду, поскольку я сказал, что только выдержка из проповеди. Братья и сестры, в этом отрывке, который я прочитал, можно увидеть несколько тем. И эти темы, они тоже вписывались бы в тематику нашего общения, вот этого каждодневного в течение недели. Друзья, я хочу выделить тему вот какую. Это покаяние. То есть мы с вами будем говорить о покаянии. Я, кстати, хочу сказать, друзья, вот что. Что тема о покаянии – это одна из ярких центральных тем Библии. Но эта тема – одна из тем, которая наиболее редко упоминается в наших проповедях. Ну, например, я лично за себя скажу, я очень редко говорю о покаянии, очень редко. И я думаю, что у вас тоже так. Вот у нас большая церковь, и о покаянии мы почти не проповедуем. Да, мы иногда призываем к покаянию, но это, друзья, как бы косвенно, как бы на втором плане, говоря там о любви, о служении, о жертвенности, о верности, о самоотдаче, о богопознании. И мы в конце можем немножко сказать о покаянии. Друзья, о покаянии мы больше говорим, если это чисто призывное общение. Вот, да и то не всегда. Друзья, а сейчас вот мы этой теме больше уделим внимание. Обратите внимание, братья и сестры, что здесь по тексту. Что такое покаяние? Покаяние – это Божье повеление. Есть в Библии некоторые тексты, когда Бог что-либо нам советует делать. Или, например, рекомендует, призывает к чему-либо. Иногда мы встречаем, друзья, мысль, которая выражает в себе повеление. Ну, например, вот встречаем такие слова «постарайся». Вот несколько раз встречаем «постарайся». Да, постарался, но не получилось. А здесь написано, посмотрите, как ярко и точно. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Друзья, мы в проповедях не повелеваем, мы приглашаем, мы призываем. Если человек говорит, вот у меня пока нету побуждения, мы можем сказать, ну подожди, пока у тебя будет побуждение. Ну ты молись, чтобы у тебя было побуждение. А здесь не так, здесь очень категорично и четко. Бог повелевает покаяться. Друзья, я читая Библию, вижу, что вот в библейских проповедях, почти во всех проповедях была заложена мысль о покаянии, причем центральная мысль. Ну вот посмотрите, о чем проповедовал Иоанн Креститель. Я, чтобы не быть голословным, друзья, вот я некоторые тексты буду читать, а некоторые буду просто цитировать. Потому что, в общем-то, у меня похоже, что текстов будет достаточно много, поэтому все читать это будет трудно. Вот о чем проповедовал Иоанн Креститель. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит, покайтесь». Посмотрите, друзья, о чем он проповедует. Он не то, что многого наговорил, а потом в конце сказал, покайтесь. А здесь написано, проповедовал в пустыне Иудейской и говорил, покайтесь. Посмотрите, друзья, проповедь Иисуса Христа. Это все я из Евангелия от Матфея прочитываю. Ну, можно было бы двумя и тремя текстами подтверждать. Это было с 3 главы, а теперь с 4 главы. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь». Слово в слово, друзья, даже вот почему покайтесь? Ибо приблизилось Царство Небесное. Ну, сегодня к нам Царство Небесное ближе приблизилось, так же, братья и сестры? Прошло 2000 лет. Кто-то скажет, Иоанн Креститель имел в виду пришествие Христа. Нет. Посмотрите, как Христос говорит. Иисус начал проповедовать и говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Поэтому, друзья, я так скажу, сегодня тема о покаянии, она не менее актуальна, чем была в дни Христа, а может даже больше. Ну, я бы не стал говорить больше, потому что люди умирали тогда и сейчас, поэтому, в общем-то, эта актуальная тема была и тогда, и сегодня. Братья и сестры, вот когда Петр проповедовал в день Пятидесятницы, написано, слыша это, они умилили сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи и братья? Петр отвечает, покайтесь. Что мне очень нравится, друзья, проповеди апостолов и Христа, вот, и Иоанна Крестителя, абсолютно конкретность. Вот когда у меня спрашивают, что мне делать, ну я постараюсь так вот все объяснить, широко и близко, и так дальше, и так дальше. А у Петра спрашивают, что нам делать? Он говорит, покайтесь. Четко. Ясно и кое, покайтесь. Или, например, вот следующая глава, это 3 глава Деяния апостолов, это проповедь Петра в храме, когда исцелили хромого, и люди собрались, все смотрят, удивляются, и Петр начинает объяснять, как исцелился хромой. И кажется, ну не время говорить о покаянии, сейчас время говорить об исцелении, о вере. Вот, о том, чтобы люди очень сильно верили, исцелиться могут, если будут верить. И в этой проповеди, друзья, центральная мысль Петра говорит, итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. То есть тоже покаяние. Братья и сестры, покаяние – это условие нашего личного спасения. Без покаяния не спасется ни один человек. Кто-то скажет, а если вот без покаяния, но старался жить свято, вот церковь посещал и добрых дел много делал, ну неужели не спасется такой человек? Вот мы иногда даже неверующих людей знаем некоторые, мы, ну человек такой хороший, неужели он в ад попадет? Братья и сестры, а я вот хочу подтвердить Писанием. Помните, Иисус рассказывал, что башня Силамская упала и побила 18 человек. И Христос сказал, итак, если не покаетесь, все также погибнете. Обратите внимание, все погибнете. Поэтому без покаяния ни один человек в рай не попадет. Ни один человек. Это абсолютное условие личного спасения. Если не покаетесь, все погибнете. И также те, кого Пилат вот там уничтожил. Ну, я не очень хорошо понимаю, что там такое смешал с жертвами. Ну, видимо, уничтожил, друзья. И Христос также сказал, если не покаетесь, все погибнете. Поэтому, друзья, покаяние – это условие личного спасения. Ну, а теперь я хочу задать вопрос, братья и сестры. Ну, вот тема о покаянии или покаяться должны неверующие, или это тема и для верующих? Вот здесь же у нас верующие собрались, но, может быть, кто-то и неверующий есть. Вот тема о покаянии или призыв покаяться – это к неверующим или и к верующим. То есть, есть ли в Библии основание, что верующие тоже должны покаяться? Я вам поясню, друзья. Вот иногда говорят, ну так иронически говорят, что покайтесь, верующие, в Евангелие. Кстати, я не сторонник, друзья, перефразировок в отношении Писания. Или, скажем, каких-нибудь шуточных вот форм о Библии, изъяснения. Братья и сестры, но в Библии есть основания, ну, например, призыв покаяться верующим. Ну, например, 2-3 глава книги Откровения – это послание к 7 церквям. А если точнее, друзья, это послание 7 пресвитерам, 7 служителям церквей. И вот посмотрите, ангелу Ефесской церкви напиши. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся. Это кто должен покаяться? Это ангел Ефесской церкви должен покаяться. А что, много нагрешил? Да вроде нет. А хорошего много сделал, братья и сестры? И труд, и терпение. Не можешь сносить развратных. Испытал тех, которые называют себя апостолами. Ты много переносил, имеешь терпение. И для имени моего трудился и не изнемал. Вот как много хорошего. А первую любовь оставил. Ну, вроде на фоне этого хорошего оставление первой любви – это не столь значительный грех, в котором не надо каяться. Так мы бы с вами рассудили. А ему Господь говорит, вспомни, откуда ты не спал, и покайся. И твори прежние дела. А если не покаешься, здесь сразу и поясняется, что, а что будет, если я не покаюсь? А если не покаешься, я скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его. Если не покаешься. Дважды написано, если не покаешься. Сдвину светильник с места. Друзья, и дальше читайте Пергамской церкви, и дальше Фиатирской церкви, и Сардийской церкви, и Ладикийской церкви. 5 церквям написано, покайся. И не только ангелы, в некоторых, вот и всей церкви там надо покаяться. Вот. Или я дал ей время покаяться, но она не покаялась. И так дальше. Поэтому, братья и сестры, покаяние – это повеление и для верующих. Если жизнь верующего не соответствует Евангелию, выход есть, надо покаяться, надо покаяться. Вот, братья и сестры, вот мы немножко беседовали здесь с друзьями, ну, немножко так, вот, перед собранием. Вот, ну, я один фрагмент этой беседы скажу. Вот, всегда ли Бог прощает, когда человек кается? Как вы думаете? Ну, я почему говорю так? Мне утвердительно, ну, Бог же всегда прощает, когда мы каемся. А я говорю, не всегда. Бывает, когда Бог не прощает кающегося грешника или верующего грешника. Бывает, когда Бог не прощает. Вы скажете, почему и это что за удивительные вещи? Ну, я вам пример приведу. Например, мы поссорились с женой, и она меня просит прощения сегодня. А я ей говорю, не прощу тебя. Ты без конца просишь прощения, я тебя не прощаю. И все. И вот я приезжаю в Краснодар, и слово меня побуждает к покаянию, и я каюсь. Бог прощает или нет? Нет, конечно. Бог меня прощает, как я прощаю. А если я не прощаю, написано, прощайте, и прощены будете. Ибо если вы будете людям прощать их согрешения, Отец Небесный простит. А если вы не будете прощать, Отец не простит. Да. Да.
Если он не может с женой слиться, сказать, Господи, прости меня, я приеду, прощу.
Я скажу, друзья, отвечаю. Конечно, так бывает. Вы знаете, друзья, бывает как. Перед вечерей подходит сестра и говорит: брат Николай Степанович, вот с мужем, вот законфликтовала с мужем, и он пьяный пришел, и я вот ему сказала, и все. А сейчас вечеря, а я не успела прощения попросить. А как быть? Я вам скажу, я иногда так. Я говорю: сестра, давай помолимся, покайся, покайся. Но участвуй в вечере и по приходу домой тут же проси прощения мужа и мирись. Обещаешь? Обещаю. И вот так мы помолились. Поэтому вы знаете, друзья, вот я отвечаю поточнее на этот вопрос. Когда мы должны прощать? Брат Николай, когда мы должны прощать?
Когда совершили, осознаем, что виновен.
Вот если жена не просит прощения, я ее прощу, когда она попросит или когда она не попросит? Написано: когда стоите на молитве, прощайте. Поэтому я вот здесь стою, и я прощаю мою жену: Господи, прости меня, и я жену уже прощаю. И я в мыслях намерен приехать домой, помириться с ней, и все такое. Ну, конечно, Господь простит, Он же видит сердце. Но если у меня закаменелое сердце, и я не прощаю устойчиво одного и другого и третьего, конечно, Бог мне не простит. Я должен простить своих должников. Ну, и не имеется в виду, кто там мне что-то должен. Ну, тех, кто виноват передо мной. Я должен простить вот своих должников. Братья и сестры, но я, это просто я фрагмент, чуть-чуть отклонился. То есть, Бог прощает или не прощает, это зависит от того, какое у меня покаяние. Покаяние бывает истинное и неистинное покаяние. Братья и сестры, не искреннее, а истинное или неистинное покаяние. И поэтому я хочу вот вместе с вами поговорить об истинном покаянии, то есть настоящее покаяние. Покаяние, которое дает человеку прощение и мир с Богом. Вот о таком покаянии. Я не буду говорить о неистинных покаяниях, об истинном покаянии. Покаяние, которое дает прощение и мир человеку с Богом. Братья и сестры, и какие признаки такого покаяния? Я 4 хочу указать. Возможно, мы могли бы расширить и о прощении поговорить. Я думаю, если чем мы сильнее расширим, тем мы, можно сказать, слабее запомним, и меньше концентрация будет на отдельных аспектах. Братья и сестры, 4 аспекта покаяния. Я больше не буду слово «истину» упоминать. 4 аспекта покаяния. Или из чего состоит покаяние. Братья и сестры, покаяние состоит из сознание своей вины. То есть это сознание греха. Мы скажем: а как же человек может покаяться без сознания? Может покаяться без сознания. Вот засорились в лагере 2 мальчика. И ведет воспитатель 2 вот конфликтующих. Вот. И говорят: вот они задрались, Ну что? Один говорит: это он первый начал, а другой говорит: это он первый начал. А почему он вот так вот, а почему он вот так вот? Я им говорю: так, виноват, проси прощения, просит. И ты проси прощения, и просят. Все, целуйтесь, целуются, и все. Сознают, не сознают, целуются, и уже не обнимаются, все, они пошли, все. Кто из них сознает, кто не сознает? Братья и сестры, покаяние – это первый главный аспект, это сознание своей вины. Если сознания вины нету, едва ли покаяние получится. В книге Псалмов, в 37-м псалме написано так: беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем. Но я не о сокрушении. Беззаконие мое я сознаю. Я приведу библейские примеры, друзья. Вот блудный сын пасет свиней. Ну, параллельная мысль такая, что вот говорят: рожками питался, рожками вязался. Братья и сестры, блудный сын рожками не питался. Написано, он хотел бы наполнить чрево свое рожками, но ему никто не давал. Настолько катастрофично было его положение. Если бы он питался рожками, он бы не покаялся. Сколько сегодня людей рожками питаются, дети верующих родителей, и не каются. Но ему никто не давал. Друзья, это был для него спасательный круг. Жестокость хозяина свиней. Это был для блудного сына спасательный круг. Но он продолжал пасти свиней. И был голод. И он очень сильно нуждался. И, наконец, мы читаем. Итак, наконец, пришед в себя, он сказал. В доме отца моего наемники избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Посмотрите, братья и сестры, он увидел свое положение. Он его не увидел вчера. Он не думал до сих пор о наемниках в доме отца. Если о родительском доме, скорее всего, он вспоминал, как о тяжелом времени для себя, когда он был связан определенными законами, которые царили в родительском доме. А потом он радовался, когда был вне родительского дома. А здесь он вспоминает не брата старшего, он вспоминает наемников, о которых он раньше не думал. Они избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. То есть, братья и сестры, сознание своего греха – это увидеть свое положение. Увидеть глубину рва, в который попал. Увидеть ту грязь, в которую вымазался. И теперь он начинает беспокоиться. То есть, братья и сестры, начало покаяния блудного сына было вот в этот момент, когда он пришел в себя. То есть, он по-другому посмотрел на себя и на свое положение. Это было начало его покаяния. Братья и сестры, я еще приведу, может, один или два примера. Вот книга пророка Исаия, 6 глава. Вы помните, когда пророк Исаия закричал: «Горе мне, погиб я!» Кажется, кто кричит? Пророк кричит. «Горе мне, погиб я! Ибо я человек с нечистыми устами». Но, возможно, вчера он был таким. И 2 недели назад он был таким, но он так не кричал. Но сегодня он вошел во святилище, он вошел в присутствие Бога. Братья и сестры, он не только Бога увидел, он увидел себя. Если бы он увидел только Бога, но не увидел себя, он бы не закричал. Но он закричал, потому что он увидел себя. Я человек с нечистыми устами, и он оценку своим поступкам: погиб я, то есть так я не могу жить больше. Я погиб, потому что я человек с нечистыми устами. Братья и сестры, вот это как человек видит себя. Ну, безусловно, друзья, чтобы увидеть себя, ну, для этого необходимо определенные обстоятельства. Ну, посмотрите, голод, отсутствие пищи и так дальше. Или свет, в который вошел пророк. И он увидел. Ну, это примерно, знаете, друзья, я один раз провожал сестру вот на поезд. Знаете, вокзал в Тимошевске был за городом, он и сейчас, но его сейчас закрыли, потому что он в таком захолустном месте, вот, и к нему доступ такой тяжелый. И поезд уже стоит. И здесь громадная лужа. Но я решил сестру подвезти к самому вагону. И я на скорости в эту лужу и в луже застрял. А до поезда еще прилично, так 500 метров. Ну и я говорю: давай будем толкать машину. Ну, мне казалось, подтолкнем и сразу это. Вот. Но она вышла, а я не предупредил, что возле колеса не становится. Она стала, я раз, буксанул ее. Ну, она вытолкнула машину, как ни удивительно, она крепкая сестра. И, ну, села в машину, я подъехал к поезду, чемоданы, вот, в вагон заходим. И я как глянул на нее, вот, а потому что там светло в вагоне, вот. А я даже не предполагал, что она такая грязная. Братья и сестры, то есть мы сознать, увидеть себя можем, если Божий свет, он проникает в нашу жизнь. И тогда мы можем увидеть себя. Ну, как это практически? Вот на таких собраниях, когда мы слышим какую-то проповедь, сердце начинает тревожиться. Шел в собрание, сердце не тревожилось. А здесь начинает тревожиться. Вот как там, где о языках. Помните, Павел пишет, что грешник придет в собрание и увидит, что вы беснуетесь. Вернее, говорите на языках, скажет: беснуетесь. Но если вы будете пророчествовать, он пойдет вниз и скажет: истинно с вами Бог. То есть, друзья, когда свет, который просвещает всякого человека, приходящего в мир, он проникает в сердце, мы начинаем видеть себя. Братья и сестры, бывает, когда человек не сознает свою вину. И не осознает ее искренно. Ну, например, ангел Лаодикийской церкви. «Знаю твои дела. Ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Братья и сестры, вот бывает человек о себе говорит, у меня все в порядке, а что вы ко мне пристали? Я что, хуже вас, что ли? Но внутри я понимаю, что у меня не в порядке. А наружно я говорю, у меня все в порядке. Братья и сестры, но бывает, когда человек говорит, у меня все в порядке, хотя у меня не в порядке. Но я это говорю искренне. Вот ладикийский служитель говорит так. Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Как вы думаете, он искренне уверен, что так у него, или не искренне он о себе говорит? Искренне. Господь говорит, но не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и нах. Слово «не знаешь» говорит о том, что он просто не видит себя. Он думает, что он хороший пресвитер. Он думает, что у него хорошая церковь, духовно бодрая. На небо попадут скоро, когда Господь призовет церковь. Он так думает. Он не знает свое катастрофичное свое положение. То есть не видит себя. Братья и сестры, второй аспект покаяния – это сокрушение. Это тоже аспект обязательный. Но я хочу напомнить тот же текст, а потом некоторые другие тексты. Вот, беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем. Это 37-й псалом. Посмотрите, сокрушаюсь о грехе моем. Что такое сокрушение? Друзья, слово сокрушить – это значит разбить. Это значит разбить. Просто, друзья, сокрушить здесь включает в себя элемент воли. Ну, например, уронил вазу. Это не значит сокрушил. Уронил. А сокрушил – это значит бросил. Вот что такое элемент воли. Поэтому сокрушение, друзья, это, вот знаете, как разбитый человек, разбитое, израненное сердце. Друзья, я вот так вот себе зафиксировал, но я вот конспект составлял беседы, я написал «сожаление». Но это больше, чем сожаление. Сокрушение – это больше, чем сожаление. Это глубокое сожаление. Даже больше. Это примерно, знаете, братья и сестры, как вот Давид пишет, когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Подходит к согрешившему другой человек и смотрит и говорит, слушай, что-то случилось? А то это вроде нет. Он говорит, на тебе лица нет. То есть человек переживает. Он мучится. Братья и сестры, вот иногда говорят, ну как же Бог Давида за такой грех простил? Ананию и Сапфиру за грех другого порядка, кажется, не так большой. Бог наказал. Как это может быть? Вот. Друзья, примеры сокрушения. Да, Давид – это пример сокрушения. Или вот женщина. Помните, когда в доме Симона... Симон пригласил Христа поужинать, а туда пришла женщина. Ну и плакала, вы знаете эту историю, она плакала у ног Иисуса Христа. Библейским словом, она слезами умывала его ноги. Ну я понимаю, что это не буквально, друзья, но это говорится о том, что слез было, изобилие слез. И волосами головы своей отирала. И посмотрите, она пришла без приглашения. Знала ли она, что ее здесь не хотят видеть? Думаю, да. Думаю, знала. И люди перешептывались. И, возможно, это перешептывание доходило до ее слуха. Но она иначе не могла. Она просто плакала у ног Иисуса Христа. Кстати, скажу, друзья, возможно, она не говорила ему «прости». Иногда считается так. Вот если «прости» не сказал, значит, ты не покаялся. Друзья, а вот помните, тот мытарь в храме, он бил себя в грудь и говорил «Господи, будь милостив ко мне, грешнику». Не произнося слово «прости», но написано «пошел оправданным». И эта женщина плакала. Братья и сестры, это яркая иллюстрация сокрушения. Сокрушение о своем грехе. Апостол Петр запел петух, и он пошел и заплакал горько. Братья и сестры, не просто заплакал. Бывает, люди плачут от обиды. Вот обидели меня, я, ну, кто, самый близкий человек, и заплакал от обиды. Бывает, когда человек плачет от бессилия, не может справиться с ситуацией в какой, с какой-нибудь, и от бессилия плачет. Плачет от боли. Друзья, слезы часто, когда человек кается, это, да, это обычно признак сокрушения. Пошел и заплакал горько. Удивляются иногда христиане, как это так? Отрекался от Христа, Христос предупреждал, кто отречется, и я отрекусь. Отрекался, а потом пресвитером церкви стал. Друзья, я здесь наоборот вижу очень большую величину божественной любви, как Бог умеет прощать. Но Бог прощает, если человек не только сознает свой грех, но если он сокрушается о своем грехе. Кстати, я скажу, друзья, бывает христиане, которые о сокрушении судят только по наличию слез. Не всегда. Не всегда сокрушение выражается в слезах. Бывает, когда человек не плачет, но переживает очень сильно. Сильнее того, кто плачет. Ну, как вот говорят, сердце плачет, да? Сердце плачет. Да, это сокрушение. Бывает, друзья, когда человек сознает свой грех, но не сокрушается. Ну, вот, например, Саул однажды Самуилу сказал: согрешил я, но почти меня перед старейшим. Сокрушения нету, каменное сердце. Грех свой он сознает, он даже исповедует сознание греха, говорит, я согрешил, он признал, но сокрушения нету. Как я сказал, друзья, без сокрушения покаяния не получится. Адам, когда в кустах прятался, друзья, он тоже сказал, да, я ел. Я ел, а сокрушения нету. Сокрушения нету. Братья и сестры, Иуда, посмотрите, Иуда пошел к священникам, выбросил серебро, которое он получил. Кажется, ну, серьезные шаги делает. Он говорит, согрешил я, предав кровь невинную. Но сокрушения нет. Пошел и повесился. То есть, братья и сестры, сокрушение, отсутствие сокрушения, оно выражается в оправдании себя, в обвинении других. Это отсутствие сокрушения. Но сокрушение – это обязательный аспект покаяния. Обязательный аспект покаяния. Братья и сестры, третий аспект покаяния – это исповедание. Я прочитаю слово. Я стараюсь, друзья, каждый аспект подтвердить текстом Писания. Что, ну, мы не просто выдумали, а как Библия говорит об этом. Написано так. Первое послание Иоанна, в первой главе так написано, 8-9 стих. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Если исповедуем грехи наши. Братья и сестры, есть такое мнение, что исповедание – это ветхозаветний принцип, но не принцип Нового Завета. Ну, скажем, в Ветхом Завете мы читаем, что если кто согрешил, придет к священнику, принесет животное или птицу, написано, и исповедует свой грех. Сначала исповедует свой грех, потом будут дальнейшие действия, вот, и прочее. Читаем позднее за Иоанна Крестителя, написано, и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. В Новом Завете написано, многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. То есть приходили к апостолам. То есть Христос уже вознесся, уже церковь начала свое существование. И вот при благовестии, когда люди обращались к Иисусу Христу, они приходили и исповедовали и открывали дела свои. Братья и сестры, об исповедании. Я еще некоторые тексты Писания. Вот в книге Притчи, 28 главе, там так написано. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. А кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Братья и сестры, кто будет помилован? Написано, а кто сознается и оставляет. Но об оставлении я немножко позднее. Бывает, когда человек не сознается. Не сознается. Ну, он говорит, что ну вот я каюсь, я за свои грехи каюсь перед Богом и прочее. А зачем сознаваться? А написано, кто сознается и оставляет, тот будет помилован. Вы знаете, друзья, в человеческой природе заложено свой грех скрывать. Ну, посмотрите, ребенок уронил стакан или блюдце и разбил. Мамы нету дома. Что он делает? Прячет. Я вот удивляюсь, друзья, я вспоминаю свое глубокое детство. То есть у меня так память... Ну, достаточно хорошая и в глубину, далеко-далеко, кажется, 2 года, я помню. Вот в самое глубокое детство шкоду сделал, спрятать. Родители работали, спрятать. Поручил отец покрасить там что-то. Вот. Я с лестницы упал вместе с ведром краски. И ушибся, сильно ушибся. Вот. Но первая мысль, надо, чтобы отец не... А тут еще дед неверующий, говорит, давай мы сейчас замаскируем, батька не заметит. И вот мы эту краску соскребли, вот, засыпали песком, все не видно, не видно. Там, ну, потер, там плечо, все это не страшно. Главное, что краску пролил, краску. То есть в человеке заложено прятать. Смотрите, Адам прячется. Ахан прячет. Закопал в шатре-то еще и закопал. Гиезий идет к Елисею, свернул в сторону, спрятал, все спрятал. В человеке заложено прятать с детства. И взрослые грешники, они тоже прячут. Написано, а кто сознается и оставляет, тот будет помилован. Братья и сестры, и поэтому, вот я несколько вопросов по исповеданию хочу сказать. Вообще, перед кем нужно исповедоваться? Я... о правильности терминов христианских. Вот Виктор Васильевич читал, написано, «Исповедаю Господу преступления мои». То есть мы должны исповедоваться перед Богом. Это в первую очередь перед Богом. Иногда верующие говорят, ну, перед служить, ты перед кем исповедался? А я перед Григорием Васильевичем, а ты перед кем? А я перед Виктором Васильевичем. Братья и сестры, вообще это неправильно. Мы исповедуемся перед Богом. Нужно ли исповедоваться перед человеком? Как вы считаете? Ну, вот здесь брат Володя говорит, в присутствии человека. Безусловно, друзья, нужно исповедоваться и перед Богом, и перед человеком, если против человека согрешил. Если я согрешил против церкви, я должен исповедоваться перед церковью. И согрешил против брата, исповедоваться перед братом. И перед Богом. Исповедание перед человеком, друзья, вот если материал об освящении внимательно читать, друзья, то там имеется в виду, знаете как, исповедоваться и перед теми, кто видел мой грех и мог соблазниться. Перед ними исповедоваться. Друзья, в отношении исповедания в присутствии служителя, правильно, термин – это в присутствии служителя. То есть служитель, он свидетель. Это человек, с кем мы вместе можем помолиться. Даже знаете почему, друзья? Служитель может дать совет, потому что по причине моего согрешения, там, может быть, надо какие-то еще обрезать, ну, как хвосты говорят, но это не очень удобно в проповеди такое, да? Вот, ну, всякие побеги тоже надо обрезать, ликвидировать. Последствия греха. А может быть, вместе в посте побыть, потому что бывает, когда человек не может победить грех. Друзья, и еще вот у меня здесь 2 таких вопроса. Это в каких грехах нужно исповедоваться? Ну вот есть такое мнение, особенно сейчас оно распространяется, что нужно исповедоваться во всех грехах, без исключения, независимо от давности. Ну, например, в детстве у мамы 5 копеек взял, вот, и не исповедовался. Надо идти исповедоваться. Братья и сестры, я такую точку зрения не разделяю. Я понимаю, что исповедоваться надо, если, во-первых, осуждает совесть. Я покаялся, и даже в церкви покаялся, а совесть не успокаивается. Это первый признак, что нужно исповедоваться. Второй признак, что нужно исповедоваться, если я не могу оставить грех. Ну, например, грех не так, ну, крупный, например, и не такой он, ярко скверный, чтобы нельзя было кому-то там рассказать или так дальше. Но я не могу одержать победу. Я десятки раз говорил, больше этого не будет. И я не находил в себе силы, чтобы этого больше не было. Грех повторялся снова. Я снова плакал и говорил, больше этого не будет. И я снова это делал. Это признак, что надо исповедаться. Или бывает, друзья, что я грех не делаю, но внутри тяга сохраняется. Это значит, когда-то человек не выдержит. Ну, как знаете, один из авторов некоторых книг, Вотчман Ни, он писал так. Бывает, когда человек вот построил забор и сидит за забором. Ну, закон вокруг себя. И так ему хочется на ту сторону, но забор высокий. А его влечет. Ну, вроде того, что, знаете, идет верующий человек, недавно уверовал, через парк, а здесь дискотека. И так его сердце туда тянет. Так, ну я же верующий. Ну, конечно же, я туда не пойду. А его голова сама поворачивается туда, и все. Он, друзья, если внутри остается непреодолимое влечение ко греху, исповедаться надо. И еще, друзья, один признак. Это если ты устойчиво скрываешь какой-то грех. Даже очень давний. Ты ни в коем случае не допускаешь мысль, чтобы об этом грехе кто-то узнал. И поэтому хранишь его как сокровище. Ну, сокровище это не всегда в позитивном смысле, драгоценное что-то. Но как сокровище в смысле в скрытом месте ты сохраняешь это. А Христос сказал, нет ничего тайного, что не сделать бы явным. Поэтому если ты скрываешь какой-то грех, независимо от срока действия, самое лучшее – исповедать. Я понимаю, что у нас у верующих не должно быть ни одного темного пятна. Из прошлой жизни и из настоящей. Ни одного темного пятна. То есть то, что скрыто, то, что не дозволено никому, кроме меня, в одном лице. Ну и Бог, мы так скажем. Это, да, это признаки исповедания. Братья и сестры, и четвертый аспект – покаяние, четвертый аспект, это оставление греха. Братья и сестры, простите, я немножко вернусь. Я просто я не смотрю в конспект, а я подсмотрел. Я такую отметку сделал. Допустимо ли принудительное исповедание? Но я стараюсь острых вопросов коснуться, вопросов, по которым есть противоречивые взгляды. Ну, например, никто не имеет права заставить меня исповедоваться. Это только добровольно. И отсюда возникают противники очищения освящения, о котором я вчера говорил, что все без исключения члены церкви проходят собеседование и представление на членском собрании. И здесь возникают противники только добровольно. Не имеете права, никто не имеет права вторгаться в мою жизнь и так дальше, и так дальше. Допустимо ли принудительное исповедание? Отвечаю, друзья, допустимо. Допустим. Я вам поясню. Вот согрешил Ахан и спрятал. Ну, я не поясняю, кто такой Ахан, имея в виду, что все мы знаем, может быть, за редким исключением. Ахан согрешил и спрятал. И мы знаем, что народ израильский потерял благословение. Иисус Навин переживает, плачет всю ночь и молится. И Бог ему говорит, встань, грех. Но Бог не сказал, кто согрешил. И теперь у меня к вам вопрос, братья и сестры, почему Бог не сказал, кто согрешил? Разве Богу трудно было сказать, согрешил Ахан? Так, позовите Ахана сюда. И не надо процедуры. Ведь, братья и сестры, подходили к Иисусу Навину несколько миллионов человек. Вы представьте, сколько времени прошло вот эта процедура отыскивания греха. И Бог не сказал, кто согрешил. Почему не сказал? Я не думаю. Не думаю, что был. Кто скажет, почему Бог не сказал, кто согрешил? Анатолий. Урок для народа, да. Еще кто как представляет? для покаяния. Братья и сестры, вот я читаю Библию, и я вижу, что Бог всегда человеку дает шанс покаяться. Всегда, добровольно, да. Можно заставить покаяться, как я этим мальчикам. А ну кайтесь быстро. Вот они каются за то носят. Братья и сестры, Бог дает человеку шанс покаяться добровольно. Подходить по коленам. Подходят по коленам. Указано колено Иудина. Ахан не кается. Но я просто предполагаю, что когда колено Иудина указано, сердце у Ахана забилось чаще. Он начал переживать. Подходить по племенам. Указано племя Завдиева. Подходить по семействам. Вообще, братья и сестры, знаете, чем удивляюсь? Жестокости человеческого сердца и черствости. Кажется, племя указано, семья указана, кричи, не ожидай пока тебя. Братья и сестры, он имеет мизерную надежду, а может быть, не узнает. Это то, что я говорил, что в человеке заложено скрывать свой грех. И тут раз указан Ахан. Я не знаю, как это указан, я не знаю, как Бог указывал. Но это не, и не так важно. Указан Ахан. И теперь посмотрите, сын мой, сделай пред Господом исповедание и скажи мне, что ты сделал. Вот она принудительность. И скажи мне. Или Иисус не говорит, Ахан, я тебе советую исповедоваться. Нет, все, советы закончились. Скажи мне, что ты сделал. Да вот я согрешил. Посмотрите, сознание вины, я согрешил. Исповедание на лицо. Побить камнями. Все, побили камнями. Вот как. Поэтому, братья и сестры, да, в ситуации жизни церкви, я не буду приводить примеры, скажем, как иногда бывает, но иногда бывает так, что сделай пред Господом исповедание и скажи, что ты сделал. Я не скажу. Вот говорят, что это наша семейная тайна. Ну, это типичная ситуация, с которой я встречался. Вот это наша семейная тайна. Вот. Она тайна, когда никто не знает. А когда уже узнают, и когда тебе говорят, скажи, значит, теперь пришло время говорить. Но, братья и сестры, вот это тот момент, когда милосердие для Ахана, оно закончилось. Он исповедуется, он сознает. Скорее всего, сокрушения так и не было. Так и не было. Ну, поскольку это ярко не отражено в Библии, поэтому я это утверждать не буду. Братья и сестры, четвертый аспект покаяния – это оставление греха. Оставление греха. Друзья, в Священном Писании это выражено такими словами. Деяния апостолов, 3 глава, написано: «Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Слово «обратитесь» – это как раз оставление греха. Еще где мы находим в Священном Писании такое? Исаия 1 глава. Я читать не буду, друзья. Я процитирую, скорее всего, наизусть, дословно. Написано так. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю. Будут красны, как пурпур, как волну убелю». Я пропустил только там «спасайте сироту, вступайте за вдову». Друзья, я умышленно пропустил, чтобы кратче, чтобы короче было. Посмотрите, друзья, «омойтесь, очиститесь». И дальше «перестаньте делать зло, научитесь делать добро». И тогда, если грехи ваши будут как багряные, как снег убелю. А если омойтесь, очиститесь, но зло не перестал делать. К сожалению, такое бывает. Выходит грешник, кается, а потом вышел, встречает друзей. Я покаялся, ну давай отметим. Ну сели, отметили покаяние. Вот и все. Жизнь идет по старому росту. Или вышел, закурил. Или еще что-то. Ну, жизнь разная бывает. Человек пришел в собрание, сердце умиляется, люди каются, выходит тоже каются, а грех не оставляют. Грех не оставляют. Братья и сестры, слова Иоанна Крестителя «сотворите достойный плод покаяния» Плод покаяния выражается: перестаньте делать зло и научитесь делать добро. Обратите внимание, не просто перестаньте делать зло, но надо начать делать обратное действие. Научитесь делать добро. Я вам поясню, друзья, это на библейских примерах. Вы помните, апостол Павел к Ефесянам пишет, что они должны облечься в нового человека. Это 4 глава. И дальше написано: отвергнувши ложь, говорите истину. Вот, перестать делать зло, отвергнуть ложь. А начать делать добро, говорите истину. Кто крал, вперед не кради. Перестаньте делать зло, не кради. А дальше, делай добро. А лучше трудись своими руками, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Вот оно обратное действие. Братья и сестры, обратное действие, оно выражалось вот у Закхея. До сих пор он себя обогащал. А теперь он говорит: кого обидел, воздам вчетверо. И половину меня раздам нищим. То есть он не принимает решение все раздать, а половину нищим, а кого обидел, воздам вчетверо. То есть он начинает делать обратное действие тому, которое он делал до сих пор. Оставление греха. Друзья, вы знаете, вообще оставление греха иногда бывает, это очень трудный процесс. Очень трудный. Ну вот помните, у Ездры, это очень яркий пример. Вот когда в Иерусалиме стену построили в дни Неемии и Ездры, стену построили, а потом вдруг обнаружили, что с иноплеменниками семьи создавали. И вот Ездра сел и плачет. А вокруг его люди собираются. Ездра сидит и плачет. Люди собираются. Ездра, что ты плачешь? А он говорит: вот так, вот так вот. Жен иноплеменных взяли. И они принимают решение: отпустим. Это к чему я говорю, что бывает оставление греха, процесс сложный. Человек жил десятилетиями. Он привык. Он по-другому не представлял. И теперь все надо менять. Все надо менять. Отпустим жен вместе с детьми. Я представляю, процедура отпуска жен, она была слезная процедура. Но это был, сотворите достойный плод покаяния. Братья и сестры, я в данном случае, я не имею в виду, что любые повторные браки сейчас надо сломать и так дальше, и так дальше. Я просто хочу сказать, что обращение, это процесс бывает весьма сложный. С чем приходилось мне сталкиваться? Например, уверовал командир подводной лодки. У него вся жизнь была этому посвящена. А теперь он покаялся. А что? Он подходит и говорит: что мне теперь делать? Я ничего не умею. Он полковник, в сухопутном звании, он полковник, капитан первого ранга. Он ничего другого не представлял себе. И теперь... И при том тысячи людей, равных по званию и старших, будут смотреть и удивляться, что ты делаешь. И теперь ему это все надо переломить. Братья и сестры, наша с вами ситуация, она легче. Наша с вами легче. Просто мы должны понимать, что покаяние состоит из четырех аспектов. Первый – это сознание, сокрушение. Третье – я уже забыл, исповедание. И четвертое – оставление. Четвертое – оставление. И поэтому, братья и сестры, конечно, мы сейчас говорим, что Бог как относится, прощает, не прощает, как? Друзья, когда покаяние истинное, Бог всегда прощает. Мы по времени уже молиться должны, братья и сестры. Я сейчас заключительную мысль. Это отношение Бога к кающемуся. Но я сначала на примере, а потом прочитаю текст Писания. Это пример блудного сына. Друзья, блудный сын, он искренне не рассчитывает на восстановление своих отношений с отцом. Он не рассчитывает. Он рассчитывает, что он будет наемником. Но отец плачет и говорит: дайте ему перстень на руку. Одежду, обувь, не это. Дайте перстень на руку. Что это означает? То, что это человек моей фамилии. То есть он жил без перстня. То есть у него забрали перстень, когда он ушел. Дайте ему перстень на руку. Потому что этот сын мой, он его называет сыном, не на этот сын мой, он ожил, он нашелся. Вот какой человеколюбивый Бог. Вот какой человеколюбивый. Братья и сестры, а если тот библейский текст, который я хотел прочитать, это записано Исаия, 44 глава, стих 22. Я даже вам советую выучить наизусть. 44:22. Ну почему запоминается легко? Пополам делите, 44:22. Посмотрите, как написано. «Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Почему как туман, братья и сестры? Почему такое сравнение странное? Изглажу беззаконие, как туман. Потому что вот туман, когда исчезает, он не оставляет след. Вы знаете, друзья, вот идет человек по песку, следы оставляет. Идет человек по сухому асфальту, оставляет следы или нет? Оставляет. Оставляет. Вот я, братья и сестры, постоял вот здесь сейчас за кафедрой, и я здесь оставил следы. Ну, кто-то подойдет, а что за следы? А, да никаких следов, Николай Иванович, что-то выдумал, и все. Братья и сестры, следы мы оставим вот так вот раз, и оставили следы. Прошел по асфальту, след оставил. Написано, все в одной песне, все в этом мире оставляет след. Братья и сестры, туман исчез, и следов нету. Вот такой наш Бог. Вот такой наш Бог. Я, братья и сестры, вам один пример приведу. У меня был такой случай, ну, плохой, я за себя плохой случай расскажу. Вот, хотя, кто как смотрит, от характера нашего зависит. Значит, пришло к нам на церковь две Библии, вот таких больших, больших. Это было то время, когда Библия была редкость. И вдруг вот такой формат. И мой отец мне говорит, дай мне одну Библию. А я ему говорю, не дам. Как ты мне Библию не дашь? А я говорю, потому что не дам, и все. Я говорю, пресвитер, имею право не дать. Потому что, я говорю, у тебя Библия есть. А есть люди, у которых Библии нету. И плохо видят. Поэтому я не дам. И вы знаете, он на меня обиделся. Обиделся очень сильно. Прошла неделя, Григорий Васильевич приехал, заставил меня дать ему Библию. Я дал ему Библию. Но сижу я недавно за столом с отцом. И вот разговариваем, и он мне говорит, ну, вот, ну что ты за сын? Ты мне, помнишь, ты мне Библию не дал? А я говорю, па, ну прошло 25 лет, ну так же нельзя так долго помнить. Он говорит, а как ты думал? А он у меня инвалид войны. У него руки все изранены, такие шрамы, страшные шрамы у него, и на лице, и на руках. И он говорит, вот видишь вот этот шрам? Вот так говорит, мы прощать прощаем, а шрамы остаются. А ему говорит, а как Бог прощает? Он говорит, а шрамы остаются. Он говорит, когда гвоздик забьешь в стенку, а потом вытащишь, что там остается? Дырочка остается. И вот он мне толкует, что дырочка осталась от той Библии. Братья и сестры, а Бог сказал, изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Вот так Бог относится к кающимся. Это по-человечески кажется трудно. Но Бог нас так учит. Прощайте друг друга так, как Бог во Христе простил вас. Когда-то мы первый раз стояли в церкви на коленях и каялись. И нас Бог простил. А потом, будучи верующими, мы согрешали снова, и Бог прощал опять. Друзья, я вот записал в конце себе несколько вопросов таких, ну, наиболее распространенных. Я коротко их прочитаю, а потом мы с вами уже помолимся, и наше собрание закончится. Если исповеданный грех повторяется, что в этом случае делать? Нужно снова исповедаться и снова покаяться. Может ли Бог повторно совершенный грех простить? Простит, если мы искренне, истинно покаемся. написано, не вечно гневается он, потому что любит миловать. Он опять умилосердится над нами и сгладит беззакония наши, ты вернешь в пучину морскую все грехи наши. Друзья, вот слово «он опять умилосердится» говорит о том, что и повторно совершенный грех Бог простит. Это, ну, как бы утешение, вот если кто-то каялся, а потом опять согрешил, надо снова покаяться, и Бог снова простит. Бог снова простит. Ну, если лукавство не присутствует, элемент лукавства. Друзья, какой грех не прощается, прощаются все грехи. Написано, изгладит, ты вернешь в пучину морскую все грехи наши. Охуленно Духа Святого я сейчас говорить не буду, друзья, эта тема, она сейчас не нужна. Вот. Те грехи, которыми мы согрешаем, Бог все прощает. Если мы искренне каемся перед Богом, Бог все прощает. И есть такая песня, один куплет. «В грех упав, ты сильный или слабый, не пройди Голгофского креста. Нет греха, который не смогла бы смыть с души святая кровь Христа». То есть при личном раскаянии Господь готов простить. Друзья, сейчас много говорят об отречении. Больше, чем раньше. Есть христиане, которые во всех своих грехах отрекаются. И вот я обманывал, отрекаюсь, я это отрекаюсь. Друзья, в Библии написано, что нужно каяться, но не отрекаться. Отречение, оно может сопряжено с грехами оккультного происхождения. Здесь отречение. А обычные грехи согрешаемые, мы каемся, и Бог готов прощать. А последний вопрос у меня, это как помочь покаяться? Как помочь покаяться? Братья и сестры, я понимаю, что можно человеку помочь покаяться. Но не в смысле подтолкнуть. Хотя иногда и подтолкнули, и покаялся, и хорошо получилось. Но знаете как, друзья, молитвой помочь покаяться. Написано, кто видит брата, согрешающего греховник смерти, пусть молится. За согрешающих надо молиться. Есть такое мнение, что за людей, согрешающих определенными грехами, не надо молиться. Ну, например, кто в блуд попал, за таких молиться нельзя и так дальше. Места Писания, которые подтасовывают. Братья и сестры, в Библии написано, что нужно молиться за всех человеков. И если человек упал, независимо в какой грех, помочь покаяться можно молитвой. Это наиболее эффективно. Братья и сестры, когда Иисус Христос Петру подал мысль о том, что он отречется, то Христос сказал, но я молился о тебе, чтобы не скудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Поэтому, братья и сестры, пришло нам время сейчас помолиться. Помолиться о том, чтобы нам вести святую, безупречную жизнь. Ну, а если, написано, а если бы кто согрешил, мы имеем ходатая, чтобы мы умели каяться. И пускай нас благословит Господь и утвердит на путях правды. Мы помолимся сейчас, а потом, если какие-то вопросы, мы ответим на вопросы. Аминь. Будем молиться.